Ну как, не призвали вас, и слава Богу.
Пока, да, но вокруг да около. Ну, с моего курса призывают уже ребят, ну, повестки, на работу приходят.
А, есть, да? Угу. Сейчас президент сказал, что в ближайшие 2 недели закончится.
Ну, они же за 2 недели сейчас наберут быстро.
Нет, ну, они набрали уже 220 тысяч. Уже осталось только 80. Ну, я думаю, что даже эти 80 уже они получили, эти повестки, в основном.
Неизвестно.
По количеству вообще не погибли, даже те, кто пришел, 3 дня подготовки, их уже отправили, и там уже
ну это
погибли.
Да, этих начальников
под
надо, конечно.
Под Лисичанском, конечно. Там жалко, ребят.
С мэрией Московской тоже там они.
Да, один там тоже молодой человек, лет 35.
28.
28, он тоже. Ну он что, воевать особо не умеет, что с бумажками был.
Да тут там половину никто не умеет. В армию пришел, на стройке поработал, ну где-то поработал на даче, там стрелком записали. И все так. Ну так 90%, наверное, таких солдат.
А если не больше? Мотострелки. Мне кажется, они записывают, когда ты только пришел первый раз в военкомат в школе.
Ну может быть.
Куда ты идешь, в пехоту или куда там, тест пишут какой-то, пишут уже все, и дальше ты уже так и идешь. Военкомов себе отправить.
А военкомы сейчас тоже, ну, неподготовленные, как их называют, пиджаки, которые пришли с гражданский вуз закончили с военной кафедры.
Ага.
И военкомат. А там не знают, что делать при мобилизации, вообще не поймут, что происходит. Военные же учат, это все предметы есть, военная администрация, там все это. Все проходит, хотя бы в теории будешь понимать.
Ну, да.
Они это вообще не знают.
Ну, жесть.
Так что... Военную прокуратуру уже сформировали.
Да?
Туда, да. Целый округ. Ну, как округ считается там. И будут уже командировать в добровольном принудительном порядке.
Угу.
Так что... Пойдут.
Ну, я тут скажу, без обучения отправлять ребят, если они даже не могут держать ружье, а тут ну... что-то говорить. Особенно, когда сейчас вы видели, что сейчас в Херсоне происходит, да? Они говорят, все, уезжайте.
Угу.
Потому что, ну, скорее всего, сейчас сюда в Херсон пойдут.
Ну, да, там
сейчас. А в Белгороде еще слышали?
Да.
А бомбоубежище где-то. Ну, все, понимаете, то есть, немножко наши повоевали, дух подняли, а сейчас опять назад.
Если они за 2 дня уничтожили, как они говорят, 30%
да.
инфраструктуры, надо было, допустим, еще 2 дня.
Но у всех вопрос, почему это было все. Через 7 месяцев, когда?
Было бы 60% и уже считать, что нету ни света в городе, ни в стране.
Ну, да.
Ничего нету, надо 2 дня еще. Почему остановились?
Да нет, с самого начала начинаем.
Я же вам, помните, рассказывал, что там, я так понимаю, своя политика, свои деньги, там все, все особые моменты. Просто, если бы не Крымский мост, куда вложили тоже большие деньги, там тоже своя политика, поймите меня, они просто перешли грань, да, чтобы получили еще раз. Вот. А вот то, что не Белгород мочит изо всех сил, и помощь не приходит никак наша, это, конечно...
Ну да, это...
У них красная черта, запомните, это Москва. То есть, если начнут по московскому, если Рязань, Тулу разнесут, не переживайте. Но если уже, значит, московскому, вот тогда ядерные бомбы полетят или стратегические, то да. Поэтому наша задача ждать.
Когда прилета ждать?
Да. Причем, я посмотрел, там уже новость сказали, что 8 уже было волн призыва на Украине.
Ну там всех, наверное, собрали уже.
Да, уже все. Они там тоже воевать не умеют. Там теперь там не поют только наемники, знаете, да?
Угу.
Украина?
Да, только наемники. Ребята обычно уже все там.
Уже в мясо, в фарш.
Мясо, да. То есть не уехали, кто научился воевать с наемниками, с украинцев, они еще воюют. А кто нет, то погибли. Там полегло очень огромное количество мертвых. То есть они просто, да, положили огромное количество украинцев. А это вы понимаете почему? Потому что там, во-первых, небо закрыто для украинцев, и поэтому, когда сверху там идут, то есть, а им сейчас надо же наступать, почему у них такие большие потери? За наступление, конечно, они же наступают. А как наемники делают? Они сначала мясо отправляют вперед.
Ну, понятно. Дальше. А на зачистку сами уже
идут. А на зачистку сами уже идут, конечно. А наши кладут украинцев мясо очень легко, они же чтобы не умеют, и поэтому быстро кладут.
Ой.
А потом воюют с наемниками. Но все равно меня больше поразило, что Россия имеет такие возможности, даже два дня бомбила по всей Украине, показала, что имеет в силу, и показал характер впервые за 7 месяцев. Угу. Показала, что может сейчас этой Украиной разобраться за несколько дней.
Причем 7 месяцев назад могла разобраться.
Поймите меня, там политика, там большие деньги.
Там не политика, там экономика.
Или экономика, поймите меня. Нашим тоже невыгодно, чтобы она сейчас заканчивалась. Ну невыгодно это все. Сейчас поймите меня, там сейчас просто произошло, как сказать, полностью переориентация денег. Во-первых, президент за счет этого смог... Смотрите, первый успех Путина. Саудовская Аравия оторвалась от Америки. Первый успех. И понизили прибыль. То есть еще больше денег пошли. Ну, поймите меня. Это очень выгодно.
Ну, вот Жириновский же сказал, когда почти да. в конце, что накапливается это огромное количество денег, да. которых некуда уже вкладывать.
Нравится у нас новые ректоры, наместник монастыря. Угу. Вчера на Священном Синоде был утвержден родной брат отца Кирилла Синьковского. Да. Стал отец Мефодий.
Вот. А он где был раньше?
Также в Ырице находился. Занимался детским там, домом. Или...
В Ырице, это под Питером, да?
Да, да, да. Вот теперь, когда он приедет, в общем, неизвестно, может быть, на следующей неделе уже, и тогда уже приступит к работе.
Они сильно визуально отличаются?
Они близнецы.
Друг от друга? Нет, я просто в том плане, как...
Нет, это можно, да, но они близнецы, да.
Они же по сану отличаются.
Да.
Ну, там не похожи на...
Нет, они по сану отличаются, будут отличаться ненадолго. Его тоже назначили не для того, чтобы он здесь действительно...
Через год?
Да, через год, да, я уже нашему сказал, что вы особо не расслабляйтесь. Отец Ильич же сказал, что здесь будет большая текучка еще. Поэтому это понятное дело, что его ставят на большую должность выше. Итак, преподобный Антоний Печерский. Он является основателем монашества вообще на Руси и, в частности, именно в Киеве, Киевской Руси. Итак, преподобный Антоний родился в 983 году недалеко от Чернигова, в местечке Любичи. Нет, я не смогу это, мы не диктуем, рассказываем какие-то моменты, да. Потому что если еще диктовать, это все тогда, да. Вот, с юных лет он мечтал стать монахом, облечься в иноческий образ. Вот. И когда достиг возраста юности, решил отправиться странствовать. Я так понимаю, странствовал он по местам таким, где были монахи, трудились. А впоследствии он достигнул Афона, потому что знал, что Афон это святая гора. Там очень много монахов, которые трудятся Господу. И вот там он принял монашество и трудился. И ему так нравилось на Афоне, что ну, не хотел он никуда уходить, не хотел. Но его духовник сказал Антонию возвращаться на родину, чтобы он смог возрасти именно русскую землю в монашестве. И дал ему благословение Святой Афонской горы. И сказал, что от тебя произойдет множество иноков. Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине. Но нигде он не видел такой строгой жизни, которой привык на Афоне. Ну и по промыслу Божию, он на одном из холмов киевских, на крутом берегу Днепра, который напоминал ему любимый Афон, в лесу близ села Берестово увидел пещеру. Эта пещера была выкопана еще первым русским митрополитом Иларионом. И в этой пещере он стал трудиться, подвязаться, молиться и так далее. Через какое-то время люди стали к нему приходить. Он давал им советы. И в числе первых его учеников был святой Никон. А затем пришел и преподобный Феодосий Печерский. Как известно, Антоний дал благословение Никону преподобному всех желающих постригать. Вот. И мы знаем, что первая община киевских монахов, она состояла из 12 человек. Общими усилиями была выкопана большая пещера. И в ней устроили церковь и кельи для иноков. А святой Антоний поставил первого игумена над этой общиной. Им стал блаженный Варлам. Сам же Антоний удалился и выкопал себе новую пещеру. Но люди к нему и туда стали приходить. И в итоге там также появилась небольшая братия. И мы знаем, что дальше появилась... ближние дальние пещерки Печерского монастыря.
Может, скоро попадем туда?
Да, дай Бог. Чтобы нас там не похоронили. Там нет святого.
Там не жалко.
Впоследствии над дальней пещерой была построена иноками церковь в честь Успения Божьей Матери. А дальше, что известно, значит, волю князя Изяслава, игумен Варлам был отправлен в Дмитриевский монастырь, потому что сам Изяслав утвердил этот Дмитриевский монастырь, чтобы он там трудился. И Антоний тогда благословил уже нового игумена, им стал преподобный Феодосий Киево-Печерский. А к тому времени, когда Феодосий стал игуменом, братьев было больше 100 человек. А великий князь Киевский и Изяслав, значит, во второй половине XI века, где-то 1053-1054 и так далее, подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келий. Сказал, что это теперь будет гора монахов. А за святую жизнь Бог прославил Антония даром прозрения и чудотворения. Особенно это проявилось при построении им Великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию Киево-Печерскому. Вот. Почил преподобный Антоний 7 мая 1073 года. Но его мощи... посмотрения остаются сокрытыми. Я вот немножко изучил такую тему, которую, может, вам тоже могу вам сказать. Есть люди, которых Господь либо забирает, либо мощи их скрывает. Для того, чтобы, может быть, не началось какое-то...
Столпотворение.
Не столпотворение, а чтобы не начиналось, ну, как тебе вам сказать, ересь какая-нибудь. Вот мы возьмем пример очень простой. Великий пророк Божий Моисей. Мы же знаем, что иудеев, а даже вот они настолько поклоняются Моисею, что даже сейчас мозаизм пошел от этого слова. То есть они свою религию мозаизм называют. То есть иудейство мозаизм, то есть от Моисея. И мы знаем, что Моисей настолько любил иудейский народ, и настолько в нем тоже было силы Божьи, чудотворение, очень много чего. Но Моисей в землю обетованную не вошел, мы знаем. Да, вот мы знаем, он не вошел в землю обетованную. И впоследствии Господь ему это только показал место, он на одну гору поднялся, увидев это место из Писания, да? А впоследствии он умирает, и Господь закрывает место его смерти. То есть некоторые говорят, что Господь взял его на небо, например, как Илью. А некоторые, то есть мужчины как-то вот были, он то есть умер, а тело было скрыто. И то есть не было найдено, никогда не было найдено. Почему это произошло? Может быть именно для чего-то, для того, чтобы, почему Господь скрыл? Может для того, чтобы не было такого сильного культа, который мог бы привести к каким-то серьезным проблемам. Дальше Мы в своей жизни знаем, что Иоанн Богослов, его тоже мощи были не открыты. Вот, понимаете? Но и его тоже отношение, его святость и так далее. Многие считали, что вообще Господь тело его забрал за свою определенную святость. Вот. Также мы знаем, что скрыто тело и кого еще? Пресвятой Владычицы Небесной Богородицы. Она также телом была взята. Хотя тело ее умерло, но оно было закрыто, взято исчезло. То есть у нас нет места, где похоронена Божья Матерь, паломничество туда не отправляется. Заметили? Мы поклоняемся иконам Божьей Матери и так далее. Вот.
Только пояс.
Но есть люди, которые в жизни Господь избирает, чтобы они точно не подавали соблазна. И это тоже в жизни происходит. Если про Антония можно сказать, что он жил как ангел святой, и может поэтому был скрыт и исчез, да, но есть моменты такие. Вот, например, чтобы человека не обожествить. Например, Гагарин. Ну правда, в советское время он был практически обожествлен. Человек первый, попавший в космос, пролетевший вокруг. Это же, понимаете, Бога не было и так далее. Идол практически, то есть было идолопоклонство. В результате что происходит с Гагарином? Он разбивается, то есть Господь его забирает. Вот пример такой. А сейчас, например, перед войной на Украине у нас Жириновского забрали, которого сейчас бы сделали 100%
пророком.
Да. И Господь, нет, это, понимаете, это на самом деле же не полезно все это. А так как его все пророчество исполнилось, ну, представьте, насколько сейчас бы он был бы народом просто очень сильно. И многие бы чуть ли его не за божество стали бы принимать. Ну, кто его знает, понимаете? Разные бывают моменты.
Авторитет Путина опустился.
И Господь его тоже забрал. То есть, да.
Это можно сказать об Александре Лебеде военный, помните, был такой?
Да. То есть, да, есть моменты, где Господь делает так, чтобы он забирает человека не только, как бы, чтобы его душа успокоилась, да, как бы обрела покой, потому что Жириновский болел много и так далее, да, но и также, чтобы не поддать дальше соблазна ненужного. Потому что, будучи сейчас он жив бы, люди бы немножко его словам стали бы относиться, ну, друг по-другому. Одно дело, он как комик был, поймите меня, и смеялись многие над ним. Но именно когда произошло четкое забывание всех его слов, больших слов, и ему бы это во вред пошло бы самому и так далее. Вот поэтому Господь его и забирал душу. Вот. Такие вещи происходят, это правда. Вот, преподобный Феодосий Киево-Печерский, следующий, святой угодник Божий. Год его жизни 983 по 1070, получается, 4. Он родился в городе Васильеве, то есть в Киевском княжестве, а отец его был судьей. Причем впоследствии отца отправили в Курск. И там он, то есть там, в общем, он трудился, работал и умер, там же в Курске. Поэтому Феодосий остался маленьким мальчиком один при своей матери. Мать у нее была очень тяжелая женщина. Ну, сложная. Вот. Он с юности любил писание, богослужебные книги и аскетическую жизнь. Также любил печь просфоры для божественной литургии. Пшеницу он покупал сам молол ее. Вот. А вот мать не понимала его увлечения христианством. Часто мешала ему и наказывала его. Причем в житии Феодосия Печерского прям отмечала, что наказание, то есть это было избиение. То есть она била его. Он тогда тайно ушел в другой город и поселился одного священника. Но мать нашла его и заставила вернуться. Была у него попытка со странниками уйти в святую землю. Но и здесь, как говорится, мать нашла его, схватила и вернула. То есть она его держала при себе и жестоко наказывала, если он, в общем, не слушался. Также рассказывал, что в этом городе был градоначальник, который хотел позвать его на званый ужин. И когда он переодевался, мать обнаружила, что Феодосий носит железный пояс, который врезался в его тело. Видно, там уже гной был, ну и так далее, да. Она избила его так и заставила пояс снять. Однако этот случай не нарушил его душевного мира. А когда он услышал слова свои, «Ащи, кто не оставит отца или матерь, и вслед мне не идет, тот недостоин меня». Я думаю, он с радостью эти слова понял. Вот. И, конечно же, отправился подальше. Конечно, если тебя постоянно колотят, бьют тебя, тут даже писать не нужно. Вот. И он пришел в Киев, и Господь его усмотрел, его найти, то есть прийти к преподобному Антонию. Антоний видел, что это юноша перед ним был, конечно. То есть юноша был. Но он не хотел его вначале принимать. Не хотел его принимать. Но впоследствии принял. Также он был пострижен Никоном впоследствии. Но мать через какое-то время нашла его. И захотела вернуть. Но тогда уже, как говорится, он указал, что он явился, стал монахом. И вообще не хотел с ней даже общаться. И даже видеться не хотел с ней. Только повинуясь воле преподобного Антония, сын вышел к матери. Мать впоследствии стала монахиней. И поселилась недалеко от него, тоже в женском монастыре. А преподобный Антоний этому ее маму наставлял в иноческой жизни. Через несколько лет она мирно скончалась. Вот как такие святые становились при таких родителях. Пример. От нас порой говорят, нас мало плохо любит, и поэтому плохими. Можно стать хорошими. Вот, при игумене Варламе Антоний затворился в дальние пещеры, а Феодосий в это время был рукоположен в иеромонаха. После того, как Варлама отправили настоятелем Свято-Дмитровского монастыря, Феодосий заменил его. Вот. И уже занимался, то есть, монастырем в тот момент, когда братья было 100 человек. Преподобный Феодосий внес студийский устав блаженного Федора Студита. Он был строгий устав. Если вы изучали, да, богослужение, то есть наш вот Савва Священный, он попроще, а вот Федор Студита, там каждое чинопоследование службы надо совершать в это время дня. Так устроено. То есть полуночный, значит, ночью, утренний, это когда солнце встает.
И песнопения не было, да, по-моему?
Ну да, то есть все четко, ну четко, да. Самое интересное, что Феодосий сам всем занимался первым делом. Он всегда участвовал в послушаниях, сам первый шел всегда трудиться и быть примером для братьев. Причем послушаний было так много и велико, что однажды привратник отказался открыть ворота монастыря великому князю Зиславу во время после обеденного отдыха братьев. Феодосий все время носил старую одежду, а под ней колючую волосиницу. Ночью проводил без сна в молитве, лишь изредка засыпая сидя. Но, услышав стук и голос будильщика, всегда притворялся спящим и не сразу открывал. Великим постом он питался похлебкой и хлебом, пил всегда одну воду. Вы понимаете, да, почему он притворялся спящим и не сразу открывал, чтобы показаться, что он спит. И таким образом он, как сказать, боролся со своим тщеславием. Ну, понимаете, да? Ну, то есть, грубо говоря, вы там посетите все пятницу и среду очень четко, твердое. И вдруг вы говорите, да я там тоже мясо ем, я там тоже пощусь. Чтобы как бы не как, о, а я наоборот герой такой, да, а наоборот, вот. То есть, вот. Или бы сделали доброе дело, а потом сказали, да нам один человек помог. А про себя как бы не говорить, что это там один человек помог. А ты что не помог? Да не получилось.
Можно вопрос, как вот у многих святых без сна проводить многие время? Это же психика начинает тоже, наверное.
Что сейчас?
Без сна, в молитвах, без сна, я имею в виду. Блин, уже это тоже такая не роскошь, что надо отдыхать и спать.
Ну и по нам, конечно, с вами судить, ясное дело, для нас не роскошь. Но, вы понимаете, образ жизни духовной, он очень интересный, он очень отличается. Мы с вами люди земные. И у нас земные вещи, они прям вот, они вот там четко. У нас с вами, мы знаем, что нам надо тело, вот запомните, духовный человек, его на первом месте идет духовная жизнь и душа четко. А земной он с телом связан. И поэтому тело дает ему все сигналы, которые необходимы. Вот, грубо говоря, я знаю, когда мне надо есть, когда мне питаться, когда мне надо ложиться спать, потому что мой организм знает, когда, причем организм мой по-земному четко проявляется, где там раздражение, где мне лень что-то сделать, ну и так далее. То есть практически, то есть я чисто воды земной человек, потому что живу телом. Поэтому мне интересно посмотреть новости, побеседовать, пообщаться о земных вещах. И понятное дело, что когда я такой земной, на этом поэтому говорю, тут вопрос, а как монахи, которые молятся, да, чуть-чуть только засыпали, и вот так как же это может, потому что организм-то не срабатывает, а он не срабатывает из-за чего? Что они уже живут другим моментом, то есть они уже изменили весь свой организм. То есть человек, который живет духовной жизнью, он земным не живет. То есть вот представьте, если мы с вами жили духовной жизнью, мы бы сейчас с вами совсем не интересовались политикой. Мы бы не читали с вами бы новости. Нам бы это было все равно. И сказали бы, да ты чего? Не понятно, что в мире. А вы сказали, да все Господь управляет, зачем мне это знать? Моя главная задача – жить духовной жизнью. Все. Я работу выполнил, там начал, а ты слышал новости, ты там слышал параллельно. Потому что это все ничто. Я что, воюю? Я что, на этой войне нахожусь? Со мной что-то решает? Все это не нужно. Вот главное для меня молитва. И вот человек встает, утром молится, днем молится, вечером молится, пост соблюдает. Почему? Он соблюдает не от того, что ломка у него там тело, как у нас там, о, среда, пятница, там что-то там терпеть, лучше поесть что-нибудь, и это. А он, по среда у него наоборот, просто ему уже комфортно, он наоборот очищается, духовная радость, вот день пришел. Он даже во вторник и в четверг не хочет мясо есть, или там молочное, потому что ему нравится поститься, то есть духовно себя ведет, вот духовная жизнь. И поэтому он не смотрит ни телевизор, не смотрит ничего, только конкретно по работе выполняет и в молитве. И поэтому считается болящим, ну, от мира сего. Он приходит, я видел таких людей, приходит домой, затворяется в комнату и начинает молитву читать. И может час, два, просто я видел, то есть три часа, там все родственники сидят, думают, о, все, сейчас начнется. Понимаете, сейчас начнется. Просто я видел, я будучи мальчиком, видел, как один мой родственник это делал, понимаете? А там в чеченской компании были в 90-х, все новые смотрели. А человек был все равно, он жил другой жизнью. Он как бы это все как бы не был. Понимаете? И поэтому духовный человек, он живет с духовным. Он, понимаете, ему этот мир не нужен. А мы сами земные. Мы живем земной, потому что для нас там ситуация, так, как складывается, как, чего, все интересно. И я вам скажу, это не только вы, и священники, там, и патриарх, там, все как бы в этом плане. Хотя не знаю, его духовный же патриарх, но участвовали в этой политике. Просто кто-то по послушанию должен это делать, кто-то занимается. Ну вот по поводу нас с вами. Нам, по идее, война была параллельна, потому что мы с вами не воюем, например. Мы можем только молиться, чтобы Господь все это избавил. По идее. Ну, нам-то надо как-то себя наполнять. Понимаете? А мы как себя наполняем? Земной наполняется земным. Вот и вся ситуация. И именно это, я вам даже больше скажу, почему женщины больше к Богу приходят, объясню. Например, чем мужчины, вот женщина, когда занимается детьми воспитанием, у нее крышу рвет. Это практически вести духовную жизнь. То есть отсечься от всего и заниматься детьми. Потому что они постоянно кричат, орут, не слушаются, бегают, обкакались, умирают. Лучше прийти на работу и жить. И наполняться. Понятное дело, что А женщина тогда не чувствует вот, вот этого святой духовной жизни, как-то гормональный, как я вам и говорю, потому что как раз женщина, которая, вот я почему Антоний, когда помните, великий Антоний, я не про Печерского, он пришел в монастырь, а нам сказали, на этих женщин Господь показал, они выше тебя по уровню духовной жизни, потому что занимая женщину просто материнством, она делает то же, что делал Феодосий, Антоний и все остальные. Потому что это невозможно делать, как вот вы сейчас мне сказали, как это так, читать там что-то невозможно. Так и женщина это невозможно. Она поэтому и не хочет рожать. Почему она должна рожать? Один для нее это о, и то, два это вообще, три, все. Работа, работа, быстрее на работу выйти. С девчонками потрепаться, купить эти вещи, развеяться. С ними сидеть невозможно, потому что это крест. Но когда женщина это делает, она же начинает быть монахиней. В прямом смысле слова. Почему? Потому что монахиня не в том, что она монашка, а тот дух духовной жизни она чувствует и радость чувствует, хотя она все вот такая, а ей хорошо, понимаешь? Понимаете, ей хорошо, и вы не понимаете. И мужчина смотрит на нее и не может понять, что она там все делает, все делает, все делает, пятое-десятое. Единственное, что, конечно, она может переживать, когда ее, например, вот там пойдет война, ей параллельно идет, не идет. Но забрали ее сына, она будет, конечно, переживать. Вот она живет как монахиня. Понимаете? Но сейчас таких женщин тоже мало. Сейчас они тоже в нашем кругу мужчин, живущих земным. Сядут и развлекаются. Телефончики, такие, там эти ватсапчики, форматчики и все так далее. И поэтому земной живет земным, духовный живет духовным. А мужчина немножко сложнее в духовной жизни. Вы сами знаете, да? Чтобы мужчина в духовную жизнь вел, это ему надо... не отвлекаться, а ему сложно, поймите меня, я вам представлю, как очень сложно. Мужчина, он должен знать какую-то информацию, но в меру, а мы все равно отлетаем. Сложно. Поэтому, когда появляются святые, ребят такие, вот видишь, они там реально святые. И думаешь, ну слава Богу, Господь дал. Ну, правда, думаешь, он, ему ничего не надо, духовной жизнью живет. Слава тебе, Господи, святой жизни человек. Вот по этой причине нам сложно понять подвиг, вы знаете, да, вот этих угодников Божьих. Также мы не можем понять подвиг беременности или быть матерью, как она воспитывает всех детей. На этом одинаковое. Мужчина понять не может. Он поэтому, когда и приходит с работы, ну-ка поесть принесла, это сделала, ты что не делал, дома сидела. Вот я работал, да. А для нее это была практически та же аскеза, как монах затворился в келье, понимаете? Одинаково. Ей, но единственное, что монах это делает ради любви к Богу, а женщина это потому, что ей так надо, ей даже деваться некуда. Понимаете, мне даже хуже. Поэтому Господь и говорит, что она выше Антония. Потому что Антоний-то пошел сам, а ей-то куда идти с материнский, ей деваться-то некуда, родился ребенок, все. И она что, виновата, что у ее организм требует материнский инстинкт родить? Она что, в этом виновата? Потому что Господь сказал, не все вмещают слово сына, кому дано есть. Опа! То есть, получается, не я выбираю, быть мне монахом или нет. А мне это уже вкладывается. Поэтому женщина вообще оказывается в состоянии кирдыка. То есть, поэтому Господь их и призывает. Поэтому храм у нас большинство женщин ходит. Потому что ей приходится постоянно мучиться и страдать. А мужчина не понимает это, как вот вы задали вопрос. Как это? Они не понимают. И по этой причине единственная возможность, чтобы... мужчина, вы как-то понял женщину, он должен ее любить. Но ему кажется, что она ничего не делает. Понимаете? Вот если она работает, если она бизнес-вум, она зарабатывает деньги, она генеральный директор, там, ходящий командующий, у нее там куча теток. А мужчина, вот это я понимаю, женщина. Вот это да, понимаете, уважуха полная тогда. Вот. Либо она там себя сделала все силиконовые, там, понимаешь, чтобы я тут нормально, это какое-то развлечение. А тут она рожает, все, у нее организм изменился, она не выглядит непонятно как, но уже не привлекательно. Еще сидит дома, ничего не делает на моей шее. Кто она такая? Фуфу, не отвези еще, вот, понимаете? А она, вот, и она живет этой ангельской жизнью. Поэтому эти женщины, Господь их и любит. Кто так живет? Потому что они умирают. Они умирают для этой жизни. Они ради детей умирают. Пример показывают. Вот через женщину Господь показывает, как и святые монахи трудились. Вот в чем дело-то. Поэтому поймите. А мужчина очень комфортно живет. Ему не надо рожать. Ему не надо воспитывать. Ну, как бы, вот нет. Воспитывать нет. Но учиться должен. А вот сидеть с ними нет. Не надо ему это. Или даже не заложено. Вот. Он вообще живет в комфорте. Вот в природе комфорт, и поэтому иудеи жили так, разводное письмо, ну и жизнь с Богом вообще кто-то такая. Потому что мужчина это есть мужчина, он Богом выше поставленный. И поэтому все говорят, о, мужик, он в 50 лет может жениться, у меня часы не тикают, поймите меня. Понимаете, вот. И, конечно же, в мире земном женщина вообще находится в унижительной ситуации. И ей придется бороться за свое, она же борется, вот этот матриархат определенный, да, женская бьется. А она бьется из-за чего? Потому что ее вообще уже в морду тут сунули ее, и все, и сиди. И вот она решила либо мужчин соблазнить и использовать, мстить, либо стать бизнесменом и управлять мужиками. То есть, понимаете? И мужики, о, как хорошо. И сейчас сидят куча бабок силиконовых, ей 25-30, ему там под 70, ему под 60. Она рожает, он там ходит, ей что-то обеспечивает. И он считает, ну, это нормально. Это нормально. Либо она как генеральный директор занимается фирмой. Вот это нормально. А то, что она там сидит дома, хозяйка, говорит, нет, это вообще жесть тогда. Это вообще неуважуха. Кто она такая? И он ее не уважает. Потому что она должна работать. Потому что он смотрит по-земному. Поймите меня, по-земному. Как и вы сейчас сравнили, как это можно. По-земному мы видим. Именно вот из-за этого у нас и проблемы. И из-за того, что мы не видим проблему своих жен, мы не можем видеть проблемы своих детей, и потом вообще не видим проблемы общества. И поэтому наш президент что-то сказал, он будет за церковь свое творить на места. Всем параллельно, поверьте меня. Ну так жить невозможно, полное. Но потому что мы не видим, мы не чувствуем. Каждый чувствует только себя любимого. Понимаете? И поэтому у нас так, если у женщины есть яйца, она уважуха. Все. Похожа такая на мужика. Ну то есть, а почему мы ее такое сделали? Почему? Потому что мы, мужчины, все земные. Земные. Нам не интересна духовность. Поэтому по статистике в храме-то мы видим в основном только кого? Женщин. Если вы скажете вдруг про батюшек, а что же батюшки-то? Ответ очень простой. Господь, смешно, ну правда, ну до слез, ну смешно. Оказывается, эти батюшки не просто так вот, знаете, я пришел. Нет, и Господь поставил. То есть каждому из них просто в лоб дал, тут вот ты должен быть, ты должен быть. И призвал его. Все. И он такой герой бежит. Я теперь Богу служу. Ага, что ты бежишь-то? Тебя призвали. Ты нести крест должен. А он думает, что я все здесь командор, я у Бога, вообще мне первое место. А ему всего лишь Господь перстом коснулся, и он так Господь по идее мог бы всех касаться бы. Но он не так делает. Задача, чтобы человек сам пришел. Понимаете? А мы живем как? Вот что есть у меня, вот это и есть. То есть, если, грубо говоря, вот есть Мерседес, он сильнее, ну, Запорожец, ну, есть Запорожец, ну, все, понятное дело. И так у человека таланты такие же, есть таланты, ну, замечательно. И зачем таланты вылезают? Вот мы живем, понимаете, в понимании таком, непонятном. А если мы бы реально понимали бы, чувствовали бы людей, вот, как святые угодники, у нас бы другой был взгляд. Во-первых, все мужчины бы сразу знали, что они все грешники. Ну, реально бы, реально, потому что он грешник. Он сразу бы видел, что он чревоугодник, там, блудник, раздраженный, ну, просто видел бы все грехи, вообще все видел себе грехи. Он прям вот видел бы все грехи бы, и уже по-другому к людям бы относился бы. И такие у нас мужики в храме стоят. Они прям знают, они приходят, а он понимает, что он немощный, 5-10, он что, святой? Немощный, он в храме, он поэтому в храм идет, потому что он знает, что он грешник. А когда он грешник, значит, он к жене любовью, к детям с любовью относится, потому что он знает, что он может там сорваться, он может там выпить, он может там игромань. Ну, понятно, всякие, он это понимает, а не просто так, понимаете, все. И тогда он уже по-другому к людям относится, еще какие-то, вот жену свою начинает уважать, отношение другое. Понимаете? Потому что человек понимает, что он никто. грешник. Но мы с вами видим, что грешников мужчин мало. Все герои предприниматели. Ой, это смешно. Тесные лекции можно читать. Поэтому у нас мусульмане-то обходят по полной программе. Не хотя бы структуры иерархии семьи. Недавно Соловьева смотрю передачу. Мусульманин герой России выступает. И все ему, да, так точно, да. О, воинство Иисуса. Ну, каждый мусульманин, понятное дело, что у них Иисус как пророк. Но ясное дело, вот, пожалуйста, не какой-то мужик православный говорит за веру, Русь истинную. А мусульманин нас ведет. То, что мы уже все пустили. Потому что все идеальные мужики, все без греха, все святые. Вот, поймите меня, какая проблема, в каком мире живем. И поэтому апостол Петр говорит, мужья, любите своих жен. Потому что когда мужчина начинает любить своих жен, начинает понимать, ничего себе, какой он подвиг несет. Как вы задали вопрос, как так? Взять и молиться там, да, и не спать. Так и Лена, у нее как это она родила, как это она постоянно кормит, как это вообще невозможно же, с ума сойдешь. Потому что она обратила внимание. А если нет, то ты ничего не делаешь, дома сидишь. Даже поесть не приготовил, сволочь. Я пришел тогда. Да, вот и все. И потом скандал устраивает. Поэтому, мои дорогие, вот как раз вот это вот как раз Феодосий и показывал, то есть понимал пример, что даже если у него какие-то были успехи, да, духовной жизни, он никогда их не выпячивал, а наоборот показывал немощь. Потому что эта немощь свойственна всем другим людям, даже монахи, которые приходили. Понимаете? И он вообще, вот если нам даже почитать житие Феодосия Киево-Печерского, мы даже видим, что благодаря вот его примеру он нам показывает, как нам бороться от моментов, которые у нас есть. То есть, вот смотрите, помните Николая Чудотворца? Он реально творил добро, но он всегда делал это втайне. Он нигде не говорит, что это я. Понимаете? Мы тут что-то доброе сделаем, все будут знать все. Вся родня, понимаете? Что мы там помогли кому-то там кредит загасить, что-то построить, денег дали на отдых или еще. Не знаю, но вся родня будет знать, и он что будет вспоминать этого всю жизнь. Ну, даже перед последним концом это был подвиг. Вот. А на самом деле, чтобы вот указывается, что делаешь добро, да, есть какие-то. Не рассказывай, не показывай, что у тебя есть какие-то таланты. И радуйся, что это есть в тебе. То есть, если ты честно, открытый, людей прощающий, и да и пусть это никто не знает, а знает только Господь. Потому что благодаря этому ты своими поступками будешь других людей заражать. И они будут видеть, чувствовать. Помните, мы всей душой чувствуем, кто какой человек перед нами стоит. Поэтому нам не надо там обязательно, чтобы он сказал, я вот такой. И так понятно, кто ты. Вот поэтому в житии Феодосия Киево-Печерского как раз очень моменты, где он никогда не выпячивал свою святость. Но при всем этом он всегда пытался разделять трудности с братьями. То есть вот надо, например, было там колоть дрова, он выйдет колоть дрова, надо было муку, молоко, он выйдет трудиться. То есть он не будет там сидеть, отдыхать, командовать, он выходил, это делал. Я считаю, что это вообще высокий уровень подвига. Вот это для меня тоже, то что это же надо, это насколько надо вот сразу, вот ты, будущий игумен, руководитель, и там дал задание, вы сделаете, да, вот как по идее, как в управлении. А нет, он сам идет и сам с ним вместе работает и делает.
А да. Фильм этот про Нектарий
Единского. А самое интересное, когда кто-то из наших братьев пытался это сделать, один из братьев потом вспоминал историю и говорит, ну да, он один раз вышел, почему не было. То есть, понимаете, как бы показать, что я вот такой и все. Но братья отметила, что вот этот руководитель, который вышел, он сделал это всего лишь один раз.
Ну, показался.
Ну, да, да, показался. То есть, и все. То есть, для братья это же, понимаете, это наоборот даже хуже стало, чем не делал. Потому что он понимает, либо человек уже, ну, реально выходит и помогает и трудится. А если ты хочешь просто...
Пропиариться.
Ну, пропиариться тогда, показать это, то они смеются. Ну, и потом, когда... Ну, сам я слышал несколько историй таких. Ну, интересно, конечно. И это еще выдается не в плюс, а вообще просто насмехается над человеком, который так один раз вышел. Вот. Поэтому лучше как-то и не начинать. Хотя человек, который вышел, казался, вот я близок к братьям, какой я подвиг вам показываю. А на самом деле для братьев это оказалось ничто. Потому что для братьев важно не один раз, а чтобы ты был постоянный. Потому что братья — это то же самое, как семья. То есть, либо если ты один раз проявил любовь, но при этом ты всегда мочишь, то никак это не изменит отношения. Ты должен быть либо постоянно добрым, либо постоянно злым. А нельзя быть так, чтобы ты таким был и таким. То есть, тебя, ребенок, он должен видеть, да, что за отец, что за мать, постоянно. То есть, они, для них не сложно, что он там какой-то раз или еще что-то. Также руководитель, когда ты работаешь, будучи подчиненным, ты должен знать постоянно, какой ты. А не просто там, опа, ты тут показался. Оп, ты тут здесь показался. А ты, нет, ты должен постоянно быть таким. Тогда руководитель спокоен для тебя, какой ты есть. И он это должен сам видеть. Они просто вот там оп, появились, показали. Оп, показали тут. Все. И самое интересное, вы потом такой, который показали, проблема, что руководитель это не оценил. Но вы-то оценили, что вы показали. И потом, когда кто-то на повышение пошел, ну не вы. Вы тут это вспоминаете. Свои там два раза, которые вы показали, всем расскажете, всем знакомым, всем по работе, еще скажут, слушай, я так показал, так работал, а он меня не повысил. Понимаете?
Надо мной бревно.
Но он и не оценил это, потому что ваши два раза или три раза ничего не значит. А для вас подвиг был. Потому что вам постоянно желание просто сидеть на своем месте и потихоньку что-то делать. И все. Стабильность. Вот, понимаете, вот такая ситуация. Поэтому, будучи стабильным, если бы вы уволены, вы бы не расстроились. Потому что вы стабильно делали какую-то свою работу, силу свою, ну как честно. И вам сказали, ну и вы не тянете с боком, ну хорошо. А тут наоборот, вы три раза что-то сделали героическое, и потом вам сказали, конечно, вы будете в шоке. Как это так, за что?
Наверное, наше время.
А, так и да, в отношениях еще важный момент. Муж один раз в год цветы подарил, для него это подвиг. А женщина это вообще даже не оценила. Но для него она должна была оценить, она должна благодарить и помнить это каждый раз, когда вдруг скажет, что ты не даришь цветы. Это вообще просто четкая система. И это я не про 8 марта говорю, про другой какой-то день. Мужчина один раз подвиг сделал через «не могу», и он будет это всю жизнь вспоминать. А для женщин нужно постоянно, чтобы он постоянно, только тогда она знает, кто он, понимаете? Что это за человек? Для нее постоянство тоже важное. А если он тут один раз... Зато если он постоянно ездит к своей маме, для него ясно, для женщины ясно, что все, мамин сынок. Все. И поэтому, как бы он потом не говорил, что нет, ну ему надо, это же мама меня выросла, выпустит. Женщина не изменишь, потому что она знает, что при первом слове он летит к маме. Она это знает. Потому что она ее чувствует. А то, что вы там героически один раз отказали маме, героически, потом это, для женщины это не имеет никакого значения. Хотя вы будете ей там вдалбливать, что вы герой. Ну, так и заложено. И ничего не поделаешь. Потому что мы все любим, что постоянство в человеке, какой он есть. А не то, что он там героически один-два раз что-то сделал. Лучше бы не делал. Потому что правда глупо выглядит. Все, помолимся с вами. Достойный всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Богом нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без истления Богу Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем.